говорите мили? Положить на мили с приборов.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17.08, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Срочное сообщение. Сегодня пятница, следовательно, новости в реестре иностранных агентов по версии Минюста. Историки Александр Эткинд и Юрий Фельштинский включены в реестр иноагентов. Там же в реестре теперь центр «Досье» и писатель Александр Генис. Это вот из того, что прямо сейчас, как срочное сообщение, приходит еще, значит, воздушная тревога на всей территории Украины. Это РИА Новости со ссылкой на власти. И постпред Ливана в ООН не исключил, что Израиль готовит наземное наступление. Это из срочных сообщений. Теперь, что касается движения, пока никаких 8 баллов нет. Еще раз напомню, у нас сегодня прогнозы не оправдались. Нам говорили, что будут 6-бальные пробки к 5 вечера, и только в 6 вечера будет 7 баллов, а на самом деле 7 баллов уже полчаса как в городе. Довольно много бордового цвета на карте московских пробок, многокилометровые пробки на вылетных магистралях, так называемых, но где-то немногокилометровые, зато очень плотные, как, например, Щелковское шоссе на выезд. На это обращаем внимание, а вот многокилометровые пробки – это внутренний МКАД на западе, это третье транспортное кольцо на западе, например, там пробка начинается от Варшавского шоссе, через Лужники, через Москва-Сити, через Беговую, через Савеловскую эстакаду, ну вот, может быть, до улицы Двинцев, вот где-то так. До проспекта Мира уже более-менее бодро ехать придется. Навстречу тоже пробка, которая обычно не бывает, но вот сейчас есть. Она начинается, судя по всему, в Лефортовском тоннеле, через закрытый теперь центр «Тройка», через, соответственно, Рижскую эстакаду, через Савеловскую эстакаду до Ленинградки. Нормального движения тоже нет. Нормального движения нет на шоссе энтузиастов. Ну да ладно, 7 баллов прямо сейчас, при том, что по прогнозам были 6-бальные пробки. Должны были быть. По прогнозам на 6 вечера нам обещают 7 баллов, но, как мы понимаем, вполне возможно, будут более серьезные пробки. Теперь тема, которую мы будем обсуждать. Российские работодатели, это прямо новости такие были, стали чаще предлагать зарплаты от 100 тысяч рублей синим воротничкам. Лента.ру написала об этом, ссылаясь на исследование сервиса зарплаты.ру. Количество вакансий рабочим и представителям массового найма с зарплатным предложением от 100 тысяч рублей выросло на 15%, достигло в общем объеме 21%. Выросло число предложений для сварщиков в полтора раза, для кладовщиков почти в полтора раза, для контролеров ОТК на 35%. Динамика, которая наблюдается на фоне острого дефицита кадров в стране. Довольно часто было принято говорить прежде, что вот если людям подними зарплату, то они как-то быстро найдутся на эти рабочие места. Получается, не находятся. В чем проблема? Олег Бабич здесь в студии, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы сегодня спрашиваем, какая у вас зарплата. Это такая нормальная история. Мы довольно часто проводим такие голосования. Сегодня, и уже почти 300 человек, кстати, проголосовали. Вот такая удивительная история. Будем надеяться, что очень активное будет голосование, и через 48 минут мы сможем подвести его итоги на... Причем, будем говорить, тысячи проголосовали. Но на самом деле вопрос, какая у вас заработная плата? 4 варианта ответа: до 50, от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, от 100 до 150 тысяч рублей в месяц и свыше 150 тысяч рублей в месяц. Вот посмотрим, что-нибудь изменилось, скажем. Теперь, по идее, если говорить об этих новостях, большая часть людей должна голосовать, выбирать вариант от 100 до 150. Средняя зарплата в Москве, а в Москве основная аудитория нашей радиостанции. Средняя зарплата в Москве, как известно, больше 100 тысяч рублей по официальным данным. Посмотрим, что получится в результате нашего голосования. Ну, а мы начнем обсуждение. Итак, Александр Аршавский, начнем с вас. Вакансий за 100 тысяч рублей становится все больше, но получается, раз вакансий все больше, их никто не замещает. Проблема?
Проблема.
То есть не деньги решают?
Знаете, вот как всегда важно в трактовке.
Это правда.
Что, конечно, не всегда деньги решают все. Но если у человека есть выбор по месту работы, отличающийся по зарплате, конечно, он будет выбирать там, где ему больше будут платить. Вероятнее всего, на рынке просто дефицит соответствующих специальностей. Раз их нет, то уже какими-то небольшими прибавками в зарплате это никак не ликвидируешь.
Да подождите, когда вы говорите про небольшие прибавки, значит, надо большие прибавки?
Здесь же опять. Количество рабочих мест определенной специальности ограничено. Значит, если мы переманиваем человека из одного предприятия в другое, он пришел на большую зарплату в одной организации, в другой организации возник дефицит специальности.
Так.
Где они возьмут?
Мы говорим о рабочих специальностях. По идее, подобного рода дефицит должен довольно быстро замещаться. Ну, за счет людей, которые пока этой специальности не обучены, но получают меньше.
Да, но надо им тогда этой специальностью овладеть. А на это требуется время. И здесь, конечно, зарплата, ну, никак не будет влиять. То есть повышение зарплаты только для тех работников, рабочих, которые уже владеют определенной специальностью.
Вообще, насколько можно доверять сообщениям о том, что средняя зарплата в стране растет, а Б растет достаточно существенно? Еще раз напомню, согласно официальным данным, в Москве уж так и больше 100 тысяч рублей.
Ну, понимаете, как всегда, средняя температура в финансовом секторе, средняя зарплата около 200 тысяч рублей, а в торговле средняя зарплата около 80 тысяч рублей. Сложите 200, там, 280 плюс.
Да, но эту среднюю температуру по больнице меряют всегда. И тогда, получается, мы видим темпы роста. Или эти темпы роста неоднородны?
Они тоже неоднородны. В разных отраслях разные темпы роста. Вот у меня данные по росту зарплаты. Ну, у меня, к сожалению, март 24 года к марту 23. В добыче полезных ископаемых прирост зарплаты 46%. За год. А в сельском хозяйстве падение на 9% средней зарплаты.
Обычно в этот момент принято говорить, ну, значит, надо в сельском хозяйстве зарплату поднять, и тогда люди туда потянутся, и сельское хозяйство будет в подъеме.
Да. Да, но здесь специфика рабочей силы. Кто работает в сельском хозяйстве? Основные работники, это сезонные работники в основном. И по большей части сейчас это жители приграничных государств. Соответственно, весной их, в марте месяце их меньше. Их никак в это время не компенсируешь. И, соответственно, доходы в сельском хозяйстве в марте месяце тоже небольшие.
То есть сейчас довольно часто, кстати, говорят, что люди к нам прекращают приезжать, потому что не очень много платят. Им начинают платить больше. А почему наши не приезжают, как сезонные рабочие?
Ну, я бы не сказал то, что платят немного. Им сейчас платят достаточно много. Их доходы тоже выросли вместе со всеми. И даже они начинают давить на зарплаты коренных россиян. А в некоторых сферах они даже превышают зарплаты коренных россиян.
Но коренные россияне, получается, даже при этом эти вакансии не замещают.
Да, потому что они не престижны.
Они стоят денег.
Они не престижны, но не пойдет коренной россиянин даже за деньги работать на низкоквалифицированной, ну, в крайнем случае только, заниматься низкоквалифицированной работой. Не будет он копать траншеи.
Ну, рабочие специальности – это тоже не самая высококвалифицированная работа. А видите, подняли зарплаты, и есть уже вопросы.
А кому, смотрите, высоким профессионалам, сварщикам.
Кладовщики, сварщики, контролеры ОТК.
Да, это, извините, уже должны быть высококвалифицированные рабочие.
Хорошо.
Контролера АТК же не возьмете просто так с улиц.
Ну да. Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Олег Бабич, руководитель правового департамента в Конфедерации труда России. Получается, деньги не все решают.
Ну, деньги решают много, но, безусловно, не все, конечно. А потом деньги деньгам рознь, и ну, статистика штука такая. Вот эти все зарплаты, про которые нам рассказывают, там, средний заработок растет. Я тоже посмотрел статистику. По данным Росстат, у нас есть, начиная с 1 января 2022 года, средняя зарплата по России выросла на 26%. Но это в номинальном выражении. А в реальном выражении, с учетом...
Говорят, индекса, что даже реальные зарплаты нет, теперь растут.
А в реальном выражении средняя зарплата, с учетом индекса потребительских цен, выросла за это время всего на 2%.
Но поэтому, это все-таки рост.
Ну, 2% это мы говорим про индекс потребительских цен, который дает нам Росстат. Который дает, но при этом мы понимаем, что для большинства населения... инфляция – это не индекс потребительских цен, он выше, она выше, и покупательная способность современных зарплат, она, пожалуй, даже ниже, чем была несколько лет назад, потому что та потребительская инфляция, которая сейчас есть, она, конечно, сильно выше официальной инфляции, которую там, нам дает статистика и Центральный банк, там, и Росстат. Я вам расскажу еще пример. Вот у меня ваш коллега, журналист из одной московской крупной газеты, в прошлом году ездил в Курган, командировку на производство. Был на одном крупном оборонном заводе. Заработная плата работников там вот, ну, с начала всех известных событий выросла в 2.5 раза. То есть люди, которые получали там до 2022 года порядка 40-50 тысяч, сейчас получают 100, 110, 120. Но при этом они и работают по 60 часов в неделю.
Но это же не предусмотрено Трудовым кодексом.
Это предусмотрено Трудовым кодексом, потому что после начала специальной военной операции у нас принято специальное постановление правительства для оборонных отраслей.
Которое как раз предусмотрело это.
Да, к сожалению, это так. И вот в этих отраслях так возможно. То есть... Когда звучат вот эти цифры, и в том числе и в объявлениях, никто же не пишет,
что это за 40 часов?
Что это не за 40 часов работы, там, а за 50. То есть и про интенсивность труда, который придется вот, отдавать, чтобы заработать эти деньги, никто не пишет.
Но все-таки вот эта история, теперь, значит, у нас раньше были проблемы, теперь у нас новые проблемы, есть вакансии, которые некому заместить. При этом мы продолжаем бороться с теми, кто приезжает к нам из-за границы, потому что мы говорим, они занимают наши рабочие места, и получается какая-то странная история. У нас есть рабочие места, которые мы заместить не можем и не даем заместить другим.
Я соглашусь с тем, что это крайне странная ситуация. И для меня, например, очень удивительно, зачем. При том, что у нас сейчас, ну, как принято говорить, явно перегретый рынок труда. У нас...
Что значит перегретый, вы должны объяснить.
Ну, собственно говоря, у нас сейчас практически отсутствует безработица. Поиск рабочих мест, там, новая работа, даже там, человек, потерявший работу, находит новую работу там. В течение месяца практически, это очень быстро. Если раньше у нас безработица была, ну, и считалась нормальным, в районе там, 4,5%, то сейчас в районе 2%. Это практически нулевая безработица. У нас крайне в отдельных отраслях серьезные проблемы с замещением текущих вакансий. Отсюда и то есть, гонка заработных плат. Попытка переманивать друг у друга, у нас за бюджетных вливать и в оборонный комплекс. Конечно, лучших там работников туда вытаскивают, забирают, платят деньги. Другие сектора, конечно, от этого страдают, потому что они расстаются со своими квалифицированными работниками. Найти новых быстро невозможно, подготовить быстро. Я вот не соглашусь, что у нас синие воротнички – это низкоквалифицированная рабочая сила.
Ну, вообще, синие воротнички по определению – это не низкоквалифицированная рабочая сила.
Это, высококвалифицированная. Да, да, да. И это, как правило, допустим, оператор станка с ЧПУ – это учиться несколько лет, как минимум, а потом еще получать практику, чтобы стать высококвалифицированным специалистом. Вот, и поэтому здесь, конечно, у нас есть огромные проблемы. Вот эта история с мигрантами для меня непонятна. То есть у нас не хватает, ну, мы видим, что не хватает работников, и при этом мы говорим, что вот стоп, не приезжайте, сюда мы не берем, ну, все мы знаем, да, все эти истории в разных... Да,
ну, подождите, вам скажут, мы против того, чтобы те, кто приезжает из-за границы, работали, образно говоря, на производстве шаурмы. Мы не против, если они будут работать на производстве другом, кладовщиками, сварщиками или контролерами ОТК с соответствующей квалификацией.
Ну, я думаю, что если работодатели готовы приглашать кладовщиков, сварщиков с соответствующей квалификацией, то проблем нет. Но, с другой стороны, и шаурму кто-то должен торговать. Ну, это же рынок, капитализм. Если кто-то продает шаурму, значит, кто-то ее покупает. Значит, есть потребность.
Уже в ресторанах шаурму стали подавать. Специальный ресторан открыли, в котором шаурма и прочие прелести восточной кухни продаются.
Но на самом деле, Александр Аршавский, с вашей точки зрения, мы можем дойти до ситуации, когда сварщиков, кладовщиков или контролеров ОТК мы будем завозить из-за границы?
Ведь опять здесь проблема какая?
Ну, то есть подготовить мы не можем.
А где гарантия, что они будут
нужны?
Подготовлены в этих странах? Ведь тоже должна быть соответствующая система обучения.
Но подождите, если сейчас лучших забирают оборонные предприятия, о чем говорил Олег Бабич, значит, надо найти лучших, к примеру, в ближайшем государстве за границей. Там наверняка ведь тоже есть кладовщики. Или там уже платят больше нашим?
Я не знаю, насколько платят больше или меньше, чем у нас. Вопрос, кто едет. Человек, имеющий специальность хорошую и прочные корни в своей стране ради каких-то дополнительных доходов в другую страну не поедет.
То есть трудовая миграция — это, как правило, все-таки неквалифицированная миграция?
Да. Конечно. Так, либо высококвалифицированная.
Да? Ну, это тогда, это уже не кладовщик.
Не рабочий. Да.
Наши люди с очень высокой долей вероятности мыть мусоропровод не пойдут.
Не пойдут.
Класть асфальт или собирать картошку тоже не пойдут. Для нас это позор. Детей в школе и родители дома такими профессиями стращают. Будешь плохо учиться, будешь работать не в теплом офисе, с высшим образованием и мести улицу. Выйти замуж за дворника – это не мечта наших женщин. Это проблема?
Проблема.
Это проблема, которую надо решать? И главное, можно ли решить ее?
Решить ее невозможно. Это проблема во всем мире. Посмотрите любую европейскую страну, кто работает на всех этих позициях. Достаточно посмотреть художественные фильмы.
Ну да.
Европейские, посмотреть, кто вывозит мусор. Посмотреть, кто строит дома.
Но тогда, получается, борьба с мигрантами – это борьба с самими собой.
Да. Ведь проблема не в борьбе с мигрантами. Вопрос стоит с нелегальной миграцией.
Это правда.
А то, что мигранты существуют во всем мире, и они восполняют вот эти пустоты рынка, это нормально. Все страны заинтересованы, на самом деле, в миграции.
Ну, так знакомые таджики, пишут 803-й, которые работают здесь примерно за 100 тысяч рублей, уже собираются переезжать в Англию. Дефицит кадров, это роман 694-й, очень сильный, при этом деньги решают все. Искал 3 месяца сотрудников продавец-кассир, магазин хозяйственно-строительных товаров. Предлагал сначала за сутки 3 тысячи рублей, потом 3,5, потом 4,5 пошли претенденты. При этом молодежь до 25 лет просит от 5 тысяч в сутки и выше, им подавая условия, офис, салон связи или что-то подобного плана. А это отдельный вопрос. То есть то, чего хотят от условий труда молодые люди, это не то, что условия труда реальные. Что с этим делать, Олег Бабич?
Ничего не делать, но это же рынок труда. Есть спрос, есть.
В смысле, они потом с 5000
слезут? Ну, либо они снизятся до 4,5, либо работодатель, для которого крайне важно все-таки найти персонал, и других вариантов не будет, он вынужден будет поднять до 5. Или будет какой-то компромиссный вариант 4800.
Хорошо, на 158-й у нас страна советов, как известно, даже когда они просят советов, люди их дают. 158-й. Если одному случайно выбранному москвичу установить зарплату в миллиард, средняя зарплата резко увеличится. Предлагаю считать медианные зарплаты. Извините, правда, сразу извиняется за совет. Я думаю, что если одному москвичу поставить миллиард, это не сильно увеличит среднюю зарплату. Но, насколько я понимаю, медианные зарплаты не сильно отличаются от заявленных средних.
Отличаются. 100.
Они отличаются, но не столь серьезно. Ну, сколько? Ну, 1080-то
всяко будет. Сейчас медианная зарплата, если мне, чтобы не сорвать, не соврать, где-то порядка 92 тысяч.
Вот, видите, я же говорил, что это все равно будет довольно высокая цифра.
Где-то
это почти
рядом.
100 тысяч. Где-то почти 100
рядом,
тысяч рублей, конечно. То есть, и получается, что... тут уже кто-то из наших слушателей написал.
Сейчас, извините, я
да, конечно.
Весь вопрос не в том, что это медианная сама по себе 50 на 50, а форма кривой.
Так.
Форма кривой. То, что маленькое количество высокополучаемых потом резко снижается до 92, а после 92 резко падает вниз. После 92 тысяч идет ступенька вниз, где-то тысяч до 50, и там уже к 30 тысячам сползает.
То есть даже не среднюю или не медианную надо смотреть зарплату, а именно кривую зарплату.
Конечно, кривое распределение.
То есть у нас неправильная кривая.
Нет, это все надо анализировать.
Я понимаю.
Да, надо смотреть распределение.
Но когда вы говорите о таком резком падении, это, судя по всему, ненормально.
Это нормально как раз.
Ага.
Вот так-то и распределение, они в экономике нормально.
Иван, я как раз занимаюсь раскопками траншей котлована. Зарплата официальная была 35, 60 было в конверте. Теперь официальная 50, а в конверте 45. Вот и получается все как было, отчитались, что повышение было. Ну, тоже хорошо на самом деле. Тогда получается, что не у всех зарплаты растут, хотя официальная зарплата, получается, с 35 до 50 все-таки выросла. Аппетитом молодежи удивляться нечего, пишет Виталий 618. Учитывая, что говорят наши чиновники, у человека ребенок должен появляться в 12 лет, ребенка и девушку, жену надо кормить, поэтому подавай 5 тысяч за смену. А чего вы хотите? Демография плюс капитализм. Где знаменитые... О! Это у нас есть один слушатель, который всегда следит за этой историей. Где знаменитые условные тульские или рязанские мужики, которые сидят без дела и которых надлежит как-то запрячь к делу, если им чуть-чуть больше заплатить, и они приедут? Или их все-таки не существует?
Ну, я могу сказать только на собственном примере, что у меня, у моего сына, у моих знакомых на индивидуальном жилищном строительстве были заняты бригады из Камышина, из-под Саратова и из Владимирской области.
А, то есть теперь уже есть такие?
Они бригады давно есть. Основное строительство индивидуальное ведется в Подмосковье силами региональных бригад, которые приезжают весной. Они уже законтрактованы работодателем, до осени отработали и уехали.
Где рязанские и тульские? Они уже здесь и уже занимаются строительством. Олег Бабич с нами сегодня, Александр Аршавский. Мы о зарплатах и о количестве рабочих мест, которых свободных рабочих мест, которые некем заменить, судя по всему, в Российской Федерации. Об этом продолжаем обсуждение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Мы продолжаем. Пятница, 27 сентября. Восьмибальные пробки в городе. Как и предполагалось, не получилось сегодня с прогнозом московских пробок. Возможно, потому что погода сильно испортилась. Нам обещали на 5 вечера 6-бальные пробки, на 6 вечера 7-бальные. Но уже час назад были пробки в 7 баллов, а теперь 8-бальные пробки в городе. Имейте в виду, если есть малейшая возможность не ехать, лучше не ехать. По прогнозам, ехать можно будет по городу где-то после 8, ближе к 9 часам вечера. Имейте это в виду. Срочное сообщение. Создание группы «Друзья мира» вызвано усталостью глобального юга от того, что Запад подливает масло в огонь конфликта на Украине. Сиярт, это венгерский. Дипломат выступает. Группа по украинскому урегулированию создается по инициативе Китая и Бразилии. В ней планируется участие, говорит Сиярта, уже 15 государств. Следим за новостями, которые приходят на ленты информационных агентств, и продолжаем споры по поводу того, что у нас с зарплатами и рабочими местами. нами. Зарплаты растут, а теперь выясняется, что некому даже на выросшие зарплаты приходить, некому замещать эти вакансии. Рабочим стали чаще предлагать зарплаты от 100 тысяч рублей, но это значит, что вакансий, которые не могут занять, становится все больше. Что работоспособное население кончилось, это 112-й, Андрей. Что произошло? Сейчас, по-моему, вообще одна торговля и услуги. Мигранты просто вычищают целые отрасли. Мне попадались сетевые магазины, где славян вообще нет. Удивительно, что в банках и поликлиниках тоже мигранты. Андрей Павлов какой-то и какой-то Кабанов все разъясняют по полочкам. Будем надеяться, что это не иностранные агенты. Но как бы то ни было. Значит, смотрите. Работоспособное население Российской Федерации заканчивается, Олег Бабич? Этот вопрос возникает у многих.
Ну, я уже говорил, у нас официально трудоспособное население в возрасте старше 15 лет, Росстат именно так квалифицирует, это 76 миллионов. Из них в той или иной степени в экономической деятельности занято более 74 миллионов. Те оставшиеся там, чуть более полутора миллионов, которые есть, это, как правило, такая текучка, которая там, ну, понятно, кто-то уволился с одной работы, переходит на другую, туда-сюда. Вот, как я уже говорил, где-то в течение месяца у нас люди находят сейчас работу, потому что вакансий достаточно много. И да, действительно, работоспособное население, оно у нас заканчивается, экономика требует. У нас, понятно, сейчас резкий рост в обрабатывающей промышленности по понятным причинам, которая забрала на себя значительное количество работоспособного населения, оголив тем самым другие отрасли. У нас есть проблема, связанная с тем, что преимущественно работоспособное население мужского пола уходит добровольцами или каким-то иным способом на специальную военную операцию. Туда идут не дети до 15 лет и не старики старше 60, как мы понимаем, да? Это те люди, кто, в общем, вот он где-то же работал, или он там не работал, но он был готовым пойти на какую-то работу, и он мог бы пойти, но сейчас он пошел туда. То есть, и, в общем, резервов практически нет.
Ну вот смотрите, Сотый пишет: я готов с понедельника принять 30 граждан России разнорабочими на зарплату 130 в месяц. Где, говорит, их взять?
Ну вот это то, о чем я и говорю.
Александр Аршавский, где их взять?
Еще раз.
Человек готов с понедельника принять 30 россиян на зарплату 130 тысяч в месяц разнорабочими. И вот он говорит, а где я их возьму?
Студенты.
То есть было бы желание, найдется, кого взять.
Но если студенты сейчас подрабатывают...
Студент-заочник?
Почему? В курьерских службах. Сколько уже студентов работают курьерами? Почему бы им, как мы в советское время, разгружали?
Ну да, было дело. Кабанов, да.
Но в этом конкретном случае, я думаю, студенты не подходят, потому что все-таки речь идет о полной занятости.
Видимо, о полной занятости. Я почему и говорю, скорее всего, это должны быть студенты-заочники. Кабанов – это известная персона консервативного толка, не иностранный агент, пишет 618-й. А вот Андрей Павлов, возможно, иностранный агент, если это про того Андрея Павлова говорят. Есть в списке иностранных агентов Андрей Павлов, основатель компании «Зенден» и какого-то потребительского патриотизма. Так, во всяком случае, об этом пишут средства массовой информации. Когда вы пишете, все-таки об этом тоже думаете, что анализировать? В Европе неквалифицированный иммигрант получает ровно столько, чтобы покрыть съем квартиры плюс коммунальные расходы, расходы на еду и минимальные расходы типа телефона. Самое главное, все учтено без минуса, плюс 500 евро в запасе с одного члена семьи и без переработок. Средняя зарплата 100 тысяч в Москве, это просто при съеме жилплощади, продукты равно ноль, рассчитывать нужно с минимальным плюсом, и все будет окей, нужно уважать народ, а не давать минимум. Это опять о том, что у нас должны быть зарплаты 150, там, 200. Сколько недавно же было сообщение, что для счастья россиянам надо уже почти 300 тысяч рублей в месяц. И вот если бы были нормальные зарплаты, тогда бы мы и все необходимые вакансии закрывали, и вообще жилось бы нам нормально. А как бы было на самом деле тогда, Олег Бабич?
Ну, сложно сказать.
Ну, то есть, почему нам не платят нормальные зарплаты?
Причин много. Во-первых, потому что, на мой взгляд, ну, наверное, я скажу, как все-таки представитель страны работников, будучи руководителем правового департамента Общероссийского профсоюзного объединения, мне кажется, потому что, прежде всего потому, что работники сами позволяют давать себе мало. То есть это вопрос организованности. И то, что на Западе платят много, ну, только люди добились того, что там платят много. И у нас есть отрасли, где, в общем, тоже платят достаточно много, но там и работники ценят свой труд и готовы...
Или просто государство начало платить больше.
Ну, где-то... Просто так больше не платят, наверное.
Хорошо, Александр Аршавский, почему нам не платят больше?
Потому что мы согласны на это.
То есть все-таки так?
Конечно. Вот когда вы сказали, что приговорят, а вот на Западе, там больше, все начинали с одного уровня, с нулевого практически. Да, если там вспомним все эти работные дома, изнурительный труд по 12 часов на заводах, на шахтах и т.д. и т.п., у рабочих всегда была маленькая зарплата. Но когда появились профсоюзы, тогда уже возник орган, который может требовать повышения зарплат. И постепенно, год за годом, от забастовочки до забастовочки, я никого не призываю к забастовкам, я просто описываю историю. От демонстрации к демонстрациям, вот, в начале каждого...
Ну, то есть это не потому, что сюда понаехали приезжие, которым платят меньше, и поэтому нас никто не берет просто на высокий
зарплат. Нет, это сами люди требуют повышения зарплат.
Если люди потребуют и получат повышение зарплаты, то, соответственно, все, что они производят, а если мы говорим про общую систему по экономике, все подорожает, и они же сами не смогут это покупать.
Ну, напрямую это не совсем так работает, конечно. Прямое повышение заработной платы, конечно, влияет на инфляцию, но все-таки, мне кажется, это не равный процесс.
Чем обеспечивается? Ведь они не просто требуют повысить нам зарплату. Раз мы увеличиваем производительность труда, то компенсируйте нам увеличение нашей производительности.
То есть вы думаете, что работники обычно говорят, мы увеличиваем производительность труда, поэтому нам надо больше платить?
Да, конечно. У нас труд становится более интенсивным, поэтому мы требуем большей зарплаты.
У нас растет производительность труда на самом деле?
Растет, но зарплата растет быстрее.
То есть получается, что как раз требовать большего роста зарплаты нет объективных причин? Зарплата и так растет выше производительности, говорите?
Растет средняя зарплата.
Средняя температура по больнице?
Да. Ну вот, ну как пример, пожалуйста. Добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в марте этого года была 187 тысяч. В сельском хозяйстве 57 тысяч. Да? 130 тысяч разница. То есть 3 раза в добыче полезных ископаемых, 3 раза выше, чем в сельском хозяйстве. А какую продукцию потребляет простой человек?
Продукцию сельского хозяйства.
Добыча полезных ископаемых или сельского хозяйства?
Сельского хозяйства.
А там, получается, зарплата меньше.
То есть, если там зарплата вырастет, это будет не так заметно?
Да.
Сегодня из нашей...
Но общественная полезность-то труда в сельском хозяйстве выше для нас с вами.
Ну, заметнее, во всяком случае. Хорошо, Андрей, сегодня из нашей бригады с завода уволился слесарь-испытатель, 23 лет отроду. Пошел на другое предприятие, где больше платят, правда, там и нагрузки больше. Нас осталось четверо теперь, а работы станет больше из-за уменьшения количества людей до 5-го разряда недоработок. Ну, то есть, вот смотрите, результат какой. Сам человек пошел на большее количество времени, видимо, или нагрузок, я уж не знаю. И те, кто остались теперь, будут получать, наверное, больше, но и работать будут больше. Это вот примерно ближайшее будущее всей нашей экономики?
Скорее всего, да, если не будет, ну, скажем так, если не уйдет та причина, которая вызывает вот этот дисбаланс, то проблем будет накапливаться. Да, это ближайшая перспектива.
То есть людям придется больше работать?
Да.
Это же ведь не повышение производительности труда.
Это повышение интенсивности.
Либо мы занимаемся увеличением продолжительности рабочего времени в той или иной форме. Та же самая трехсменка.
Пока мы говорим о скрытой форме вот того самого.
Да. Пока не будет увеличивается производительность труда за счет внедрения новой техники.
Сотый, который не может найти разнорабочих на 130 тысяч рублей, говорит, есть проблемы с мигрантами, но нынешняя компанийщина с выдворением всех без разбора больше похожа на саботаж. Максимально не, во время, не вовремя. Это пишет Сотый. Тем временем, значит, ему все тут пишут, давайте контакты, я пойду за 130. Александр, вы, наверное, не знаете той работы, которую за 130 придется делать. 936, а какой там график? А 457, а какая работа? Люди прямо заинтересовались этой самой историей с вакансиями за 130 тысяч рублей. Курьерами можно подрабатывать, работать в свободное время, пишет 900-й. У нас на производство требуется... А вот, кстати, пожалуйста, здесь пишут, что кладовщиков с окладом на 100 тысяч рублей и контролеров ОТК стало вакансии на 35% больше. Григорий говорит, а у нас на производстве как раз контролеру ОТК требуется зарплата без вычета налогов до 60 тысяч рублей. Я так понимаю, что на этом фоне у Григория будут долго искать контролера ОТК. Ну, если в других местах больше 100 тысяч уже платят. Дальше. Где вы видели студента-курьера, пишет 783. А я, кстати, вот недавно видел студента-курьера. Во всяком случае, это выглядело как студент-курьер. Предлагаю электрикам зарплату 370, отказываются, но в регионе сидят на 67 тысячах. Вот это тоже довольно частый пример. Вот в данном случае его приводит 81-й. И тут уж какая-то, ну, просто... какая-то очень большая разница. 370 и 67. Но обычно говорят, что наш человек из региона, к примеру, в Москву не поедет, даже если ему в два раза больше заплатить. Как можно объяснить эту проблему, Олег Бабич?
Во-первых, проблема с жильем. Для того, чтобы поехать из региона в Москву, нужно не просто найти работу в Москве, которая будет там, более оплачиваемая, но и найти. Надо где-то жить. Если человек семейный...
Ну, за полтинник, грубо говоря, можно снять квартиру, согласитесь? Ну,
значит, это как минимум заработная плата должна
минус быть... Минус 50, да.
Минус 50, а если при этом остаток такой же, какой смысл? То есть это значит уже не 50, а там 70, ну, 80 вот, плюс и так далее.
Поэтому вот 81-й-то говорит, я предлагаю 370, а они за 67 дома сидят. За 300 тысяч сверху можно и квартиру снять, и много чего еще получить, как кажется. А так вот вроде как не работает. Александр Ашанский, у вас есть объяснение?
Вы знаете, мне кажется, здесь не денежный стимул играет.
Ну, получается, точно не денежный, а какой-то другой.
Вот я опять, да, я человек возрастной. Вспомним такое понятие для Москвы, как лимитчики.
Да.
Да. Люди соглашались на тяжелые работы, ехали в Москву. Они же не за деньгами ехали. Они жили в общежитии ради московской прописки. Им надо было прожить в общежитии 10 лет, чтобы получить... Ну, у них была временная прописка в общежитии. Через 10 лет они получали жилье, как правило, комнату в коммуналке, если не семья. Если семья, получали малогабаритку. Но надо было 10 лет отработать на производстве. На общих основаниях по зарплате. То есть не денежный был стимул.
Ну как это, квартира, которая светит тебе через 10 лет, это тоже денежный стимул?
Это 10 лет, да? Как сейчас говорят, продисконтируйте.
Ну да.
И получите что? Особый вывод. Но эффект Москвы.
Муж контролером пойдет, весь больной, до пенсии еще далеко, пишет 581-е, видимо. Так, что еще? Кто хорошо учился, пишет 717-й, тот и зарабатывает хорошо и легко. Плохо учился, работает от рассвета до заката в мыле, грязи и пыли. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». О, уже более 700 человек проголосовали. Еще 8 минут у нас есть для того, чтобы вы тоже приняли участие. Ключ от квартиры, где деньги лежат, нам не надо. Вы просто в этом голосовании указываете, какая у вас заработная плата. Анонимное совершенно голосование в Телеграме. От до 50 тысяч в месяц, от 50 до 100, от 100 до 150 и свыше 150 тысяч рублей. Посмотрим, как проголосует аудитория. А теперь попрошу собравшихся надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну, тут, знаете, вот ситуация, где человек платит 370 электрику, этот электрик будет впахивать по полной. Это, скорее всего, пройти... Ну, например, я думаю, когда капитальный ремонт, допустим, поликлиники на этаже, например, заново проводку сделать, это он будет пахать, как папа Карло целый месяц. это реально, оно того стоит, а эта работа будет стоить этих денег. То есть просто так никто такие деньги не платит. А многие люди, я вот 18 лет на складе отработал, до старшего дочка дошел, но многих вот даже на отпуск поставить куда-то еще, многие не хотят. Типа, зачем мне это надо? Я говорю, ну начни хотя бы там какой-то там, да, как бы, маленький карьерный рост, маленькую копеечку. Но люди не хотят. Большинство, 90% не хотят. Их устраивает.
Хорошо, людей устраивает. То есть за деньгами просто, за больше, за более длинным рублем они не пойдут. Не надо писать нам через Телеграм в «Говорит МСК-бот», сколько вы получаете. Вот этого точно не надо делать. У нас голосование в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Но люди все-таки пишут. Вот 603-й. У меня 250, и все равно в такси подрабатываю. Плохо учился, нормально. А, да, это по поводу общественного отношения. То есть у нас... общество так. Если ты плохо учился, нормально зарабатываешь, в смысле, хорошо учился. А если плохо учился, в пыли, в грязи и в мыле. То есть у нас не ценят работу, которая, к примеру, грязная, напряженная и так далее. И эту работу никто... Или это все-таки везде так?
Да, наверное, везде. Мне кажется, что...
То есть лучше работать, да. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, это не только у нас.
Нет. Подразумевается, что такая работа не требует никакого образования. Не требует. Копать канаву от меня и до обеда образование не надо.
Не надо.
Не надо. А любая другая уже профессия повыше какого-то уровня образования требует. И человек это подчеркивает, что я человек образованный. Я работаю кладовщиком.
И это стоит денег.
Любая просто... квалификация стоит денег.
Конечно.
Потому что это вложение времени, сил, средств в повышение, так сказать, своего уровня. И, конечно, любое образование сразу повышает цену рабочей силы.
Короткие комментарии по поводу таких довольно распространенных, не знаю, это заблуждение или не заблуждение, по поводу заработной платы. Вот 131-й пишет. Должно быть правило, что заработная плата автоматически индексируется в размере инфляции региона. Олег Бабич, такое правило может быть?
Оно я бы очень хотел, чтобы оно было. У нас 134-я статья Трудового кодекса, да, существует. К сожалению, там так все сформулировано, что, с одной стороны, индексация должна быть, а вот проблема с размером.
А что такое должна быть? Кто в негосударственной сфере будет проверять это?
Ну, Минтруд, государственная инспекция труда, да. То есть, если индексация не проведена, то может быть выдано предписание. Другой вопрос, что если работодатель проиндексировал там на 1%, при инфляции в 8, в 9, в 10, то... В общем-то, никаких претензий к работодателю не будет.
Да, тем более, что когда работодатель на 8% проиндексирует по официальной цифре, любой работник скажет, на самом деле инфляция совсем не 8%.
Конечно. Но то, вот это предложение я абсолютно разделяю. Думаю, что так и должно быть.
Еще. Уравняйте регионы по доходам и расходам, и это вот тогда заработает. Это пишет Олег 56-й, Александр Аршавский.
А как это? Что значит уравняйте регионы по доходам и расходам?
Ну как, то есть зарплата в Москве должна быть такой же, как зарплата, я не знаю, где-нибудь...
Зарплата должна быть такой...
В Камышине.
Не то, что должна быть, а зарплата такая, которую одно лицо согласно платить, а другое согласно получать. Вот и все.
Но почему нельзя ввести зарплату, что называется, каким-то указом?
Я даже себе не представляю, как это... сделать. Ну, нет, можно сказать...
Я то, понимаю, что... это предложение исключительно как вводить указом.
Ну да. Заморозить цены и угробить бизнес. В смысле, заморозить зарплату, поднять ее, заморозить, чтобы не повышать. Она же должна быть у всех одинаковая.
Ну да.
Значит, неважно, какая эффективность производства, у всех должна быть одна зарплата. Тогда компания, которая выпускает неэффективную что-то обанкротится, люди потеряют работу, эту фиксированную зарплату. Те, у кого будет высокоэффективная, они не будут платить своим работникам больше, потому что эта зарплата установлена указом. Они, значит, всю добавочную прибыль будут класть себе в карман. а рабочим ничего не давать.
Так, как переучиваться на более высокооплачиваемую работу, когда стаж уже есть 15 лет, а руками работать ни сил, ни здоровья не хватает, пишет 857-й. Тогда, получается, люди заранее, что называется, в сложной ситуации.
Ну, такое есть, но в то же время есть разные варианты, когда и какой-то особой физической, особых физических усилий, может быть, и не нужно. Ну, сейчас очень, мы знаем, требуются там IT-специалисты. Там все-таки не лопатой махать.
Нет, ладно, тогда еще одно по поводу одинаковых цен. Кирпичи в Москве и Камышине стоят одинаково. Тогда почему квартиры в Москве и Камышине стоят по-разному? Люди до сих пор задают эти вопросы.
Спрос.
Это рынок, спрос, капитализм.
Ну, таковась, боюсь, что таковась. При социализме тоже, когда и если вы покупали квартиры, они тоже стоили по-разному. Ну,
социализм же все-таки не коммунизм.
Ну, это да. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще 40 секунд до окончания голосования сотой. Давайте тогда плановую экономику вернем. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Буквально пару моментов. Смотрите, вот в 90-е годы, когда я был, так скажем, помоложе, как-то в обществе, вот это мое личное наблюдение, был какой-то такой подъем душевный. Мы хотим зарабатывать, мы хотим работать, мы хотим что-то там организовывать. Сейчас я что-то не вижу этого. Как-то люди такие, ну да, я там что-то получаю, зачем мне что-то менять? Вот, это один момент. И второй.
Коротко.
По поводу копателей. Ведь совершенно справедливо ваши гости заметили, что сейчас рынок. И копатели стоят дороже, чем человек с образованием. Вот и все.
Понятно. Надо, чтобы не было рынка. Пусть государство платит зарплату и рабочим, и директорам, а лифты, к примеру, вот ну, последние дни про дефицит лифтов, а лифты берет бесплатно. Ладно, голосование какое-то равномерное заранее подсказывает нам Виталий, 618-й. У нас было голосование. Какая у вас заработная плата? Как вы думаете, какой самый распространенный ответ, Олег Бабич? До 50, 50, 100, 100, 150 или свыше 150?
Ну, я думаю, 50-100.
50-100. Олег Бабич, Александр Аршавский.
Я согласен, 50-100.
И оба угадали на самом деле. При этом голосование действительно равномерное. Самый популярный ответ от 50 до 100 – 28%. Второй по популярности ответ от 100 до 150 – 26%. Третий по популярности ответ до 50 тысяч, то есть самая маленькая зарплата – 24%. И самый малопопулярный ответ – более 150 тысяч рублей. Да, такой вариант выбрали 22% нашей аудитории. То есть тоже довольно много. Олег Бабич, Александр Аршавский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.